С вами в эфире литературно-драматическая редакция православного радиоканала «Воскресенье». Да сохраним мир в душе, ибо мир в душе и есть то мерило счастья, к которому мы все так стремимся. 75-летию Великой Победы посвящается. Сегодня мы предлагаем вашему вниманию вторую часть художественного чтения по мотивам рассказа фронтовой писательницы, ветерана Великой Отечественной войны Евгении Леваковской «Ирина».
Ран не было. В руке очутилось что-то маленькое и гладкое. Пуля! Ирина растерянно разжала руку.
Ну, счастлив твой бог, парень, проговорил пожилой боец. Если б не на излет...
Чудесно. Чудесно, после мгновенной паузы сказал Марвич. Он взял у Ирины пулю, повертел ее туда-сюда. Да, какая простая и целесообразная форма. Мне как-то раньше не приходило в голову. А если... Я, пожалуй, ее сохраню. А, впрочем, на черта она мне. Пошла вон! Он размахнулся и зашвырнул пулю.
Ну, я им за нее дам!
Вдруг угрожающе завопил он, действительно похожий на озорного, рассерженного бога.
«Ты где? Ты где, Костя? Костя!»
Уже вслед ему кричал Миша.
«У Петушкова! У Петушкова! Подымайтесь! Сейчас даю огня! Подымайтесь!»
И дали хорошего огня. Они поднялись и пошли. Первая их встреча. А потом и встречи, и счастья было все больше, больше. Уже пролегла звездная, лунная, солнечная дорога в немыслимый мир за войну.
«Мы вместе поедем к маме», — говорил Костя. «У нас дом на Пречистенке. Ха, а во дворе дерево большое-большое. Ха, когда сильный ветер, оно скребется в окно».
Был сильный ветер, когда Ирина возвращалась к бабушке Куричке. Весело трепетал на ветру пронизанный солнцем дубок в садочке.
Бабушка еще маленьким, выкопала его на улице и пересадила к себе, чтоб не затоптали. Он и на дуб-то еще не был похож, кабы не листья. У него даже ствол не определился. Так себе веселый молодой куст, как орешник, как ольха. Все дети схожи. А оставшийся за оградой пень старого дуба уже ни с чем нельзя было спутать. Так он был могуч, что походил на памятник. Да, впрочем, он и был памятником стародавним временам, когда здесь шумел вековой бор. И дубам-великанам, и птицам, и зверям, жившим под их защитой, казалось, что и впрямь вечны эти дубы, и не властно над ними время. Оказалось, властно.
Пришла?
Пришла.
Садись, будем завтракать.
Да. Ой, я сейчас, я только зайду. Ирина кивнула на занавеску. Раненый еще не двигался. Наверное, голова у него сильно болела. Он еще не говорил, но глаза уже жили полной жизнью и встретили Ирину радостно. Она посидела с ним, поговорила, потрогала повязку, поправила простыню у подбородка. Все вроде без нужды, и все очень нужно. И ему, и ей. Он был единственный, кому она могла сейчас улыбаться.
После укола он легко и спокойно уснул. На столе у бабушки уже ворковал самовар с медалями на блестящем брюхе. Стол был застелен клеенкой, но, к удивлению Ирины, ножи и вилки покоились на старомодных металлических подставочках, каких теперь никто не держит, но какие, сейчас она это точно отчетливо вспомнила, какие были когда-то и в их доме. Золотушный мальчик обрабатывал крошечный, положенный ему кусочек селедки не руками, не ножом, а вилкой и корочкой себе помогал, как быть следует.
Тетя, а вы правда из Москвы, а? А вы это, вы видели Большой театр? А? Ну и это, и Красную площадь, а? И Кремль. А какая Кутафья башня, а?
В Москве он говорил, как сторожил. Похоже, не расспрашивал Ирину, а проверял. Наверное, заспорил бы, скажи она, что на Большом театре не квадрига, а тройка.
Нет, он еще не был в Москве, но теперь, надеюсь, побывает.
Теперь, значило, уцелев при немцах.
Из своего безнадежного далека Ирина слушала вопросы мальчика, смотрела на подставки, на голубеющий океанами глобус, без любопытства думая, откуда в селе эта старуха с седыми под скобочку стриженными волосами и негаснущей цигаркой в углу высохших губ. Она видела, что и бабушка-куричка ее разглядывает бесцеремонно, как делают это только дети да старики. Но уж это-то Ирине было совершенно все равно. Через 5 минут или завтра утром и отсюда она уйдет, чтоб никогда больше не вернуться. Война. Война, которая все отнимает и ничего не списывает.
Вот еще сохранилось у меня. Вот,
сказала бабушка-куричка. Она поднялась из-за стола, открыла плохонький без зеркала гардероб, порылась на полке и, освободив из чистой холщовой тряпочки, подала Ирине фарфорового бульдога. Бело-голубой пес весь в складках сидел, красивый и безобразный, как в жизни. Передняя лапа его была чуть приподнята.
И опять вспомнилось вдруг остро. У мамы тоже была похожая статуэтка. Под нее подкладывали кусочек меха.
Это, пожалуй, единственная вещь, которую я как гобсек держу под замком. Простите, хотя чего? Ценности... Хотя ценности она уже никакой не имеет. Видите трещина?
Да.
Вот. Бульдог. Больше ничего не осталось. Ну что ж удивляться. Годы, годы, события, годы. Простите.
Видно, у старухи тоже было свое далек. И, погружаясь в него, она обращалась на «вы» к собеседнице.
Приоткрыв занавеску, Ирина взглянула на раненого. Он спал.
Ложись и ты, ложись, подремли. Ты боишься ночей, у тебя сна нет, ложись, ложись.
Ирина боялась ночей, сна не было. Едва заснув, она просыпалась. Перед ней вспыхивал и осыпался огромный бесшумный костер. Костер маленький, свой, отдельный. Они зажгли с Костей в лесу той апрельской ночью, когда после долгой боевой эстрады части отвели во второй эшелон и дали дневку.
Тогда Костя уже командовал дивизионом в артполку. О нем шла слава, его уже наградили орденом Красного Знамени. Он прискакал в медсанбат с ординарцем верхом.
И Ирина не узнала его. Никак не ждала, что он так красиво и вольно держится в седле.
Костя бросил поводья ординарцу и пошел к ней.
Ирине было гордо и весело от того, что к ней идет. Ее ищет этот красивый, прославленный человек, овеянный, что ни говори, самой прекрасной, издревле почитаемой славой, боевой.
А зовут его Костя Марвич, и из него проглядывает Эйнштейн. Костя сказал, что будет ждать ее на западной опушке, когда смеркнется. В общем, они не очень-то таились, может быть, потому, что им нечего было скрывать. Они не решались даже притронуться друг к другу.
Но на этот раз, идя на опушку, Ирина почему-то чувствовала, что все изменится. У нее и в мыслях не было ни идти, но она не знала, как все будет, и боялась.
На пригорках земля подсохла, идти было легко, а во овражках стояла талая вода, смутно белел последний снег.
Ирина залила сапог. Мелькнула мыслишка. Сейчас она скажет Косте, что промочила ноги, и ей холодно, и она должна пойти обратно сушиться. Хватаясь за молоденькие гладкокожие липки, она выбралась по склону, увидела костер и Костю.
Он обернулся на шорох и быстро пошел ей навстречу, протянув обе руки.
Ой, а я промочила ногу.
Что?
Ногу, говорю, промочила. Хоть бы ледяной холод сковал ее до горла, никуда бы не ушла она из этого темного сырого леса, от этого костра и от него.
Костя усадил ее на плащ-палатку у огня, снял сапог и быстро, больно растирал ладонями замлевшую ступню, пока она не стала горячей. Потом он велел ей встать, нагреб под плащ-палатку еще палых листьев и веток.
«Это пока все, что я могу тебе предложить», — сказал Кость.
Огненные отсветы плясали по его лицу, по гимнастерке и меховой безрукавке. Полушубком он укрыл Ирину.
Ей было тепло, даже жарко от огня.
Ну вот, вот так, пока так. А потом... Потом фантастика. Дом на Пречистенке. Комната со стенами, дверями, которые можно запереть изнутри. И если сильный ветер, в окно скребется дерево. А, я говорил тебе про дерево?
Он говорил, но думал уже не о дереве. У него были потемневшие угрюмые глаза.
Ирине опять стало стеснительной и трудно, потому что сегодня все должно стать по-другому. Уже по-другому. И ничего нельзя изменить, если б даже она захотела. Ничего. Она не сделала ни движения, но внутренне вся сжалась, почти жалея, что пришла в этот лес, что не отдалила еще хоть на день нынешнюю встречу.
Костер потух. Была еще ночь и очень холодно, и ярко светила сквозь голые ветви деревьев полная луна. Приподнявшись на локти, Костя посмотрел на высокое небо и звезды. Лицо его в лунном свете казалось изваянным из мрамора, строгим и прекрасным. Когда он приподнялся, холодный воздух хлынул между ними.
Где у него выключатель? Где выключатель, ма? Обычно,
сказал вдруг Костя. Вздохнул, глядя на луну, и опять положил голову на плечо Ирины под полушубок. Маленький островок тепла в талом лесу, тронутом заморозком. Похоже, минута прошла, но когда они снова открыли глаза, луна погасла. Разгорался быстрый весенний рассвет. Темный лес обернулся молодым березнячком, розовым на всходе. Прямо над ними, на тонкой ветке, цвинкала синица. Видно было ее пушистые желтые брюшко и черные щечки. Это было последнее от их ночи.
Ирине показалось, у самых ног ее оглушительно затрещали сучья. Захрапели кони, и раздался голос Костиного ординарца.
Товарищ комдив, вытягиваемся, вытягиваемся!
Да, давай, давай, давай громче! Не вся еще галактика слышит! Давай! Ирина... Плащ-палатку возьми себе, у меня еще есть. Ну, я пошел вытягиваться.
Костя взял в ладони ее лицо, поцеловал в губы.
Но Ирина видела, он уже не с ней.
Он уже там, где должен быть.
И так всегда. Таким уж он был. Такого только она и могла любить.
Мягко протопали по земле копыта, хрустнул слабый ледок, и затихло все.
Ну, а потом дивизия вела тяжелые бои, и встречались они редко. Если артполк стоял неподалеку,
Костя прислал с весточкой Кольку ординарца, 17-летнего паренька еще в Московской области, приставшего к артиллеристам. И Колька, обожавший своего комдива, прибегал с радостной готовностью. Веснушчатый Амур в огромных кирзовых сапогах и прожженной во многих местах не по росту шинели.
А вот теперь видеться стало не с кем. Она вернется в роту, сдаст этого раненого и уйдет.
Все, что осталось от Кости, это письма. Письма его матери, даже недописанные, после того, как его машина подорвалась на противотанковой мине.
Я вижу сны. Да разве мы прожили друг без друга? Мой милый, если б не было войны, мой милый, если б не было войны.
И вдруг больно давящий ком в горле распался.
Наверное, до срока.
Ирина заплакала. Слез было много, и слезы были обильны, горячие.
Какой бы мы красивой
от того, что убит Костя, вот уже скоро месяц, и пустая вокруг земля. А пахнет она все так же, такие же стрекозы и облака, и надо жить, и хочется жить.
Зовешь.
Она рыдала, и ей становилось легче. Как будто она отстрадала все за всех. И эти слезы, последние на земле прошедшие чистилище.
Если б не было войны.
Она не чувствовала, как вздрагивала земля, не слышала грохота глухих недальних разрывов. Началась Курская битва.
Ты б старше был, а я была б моложе. Мой милый, если б не было войны, мой милый, если б не было войны. Да разве мы прожили друг без друга? Мой милый, если б не было.
Сегодня вы услышали вторую заключительную часть художественного чтения по мотивам рассказа фронтовой писательницы, ветерана Великой Отечественной войны Евгении Леваковской «Ирина» в исполнении актеров Светланы Абашевой и Дмитрия Бабушкина. Всего вам самого доброго! С днем Великой Победы!